Я взял девушку на руки и вынес из переулка. «Ну что, куда дальше? Опять возвращаться к милиции?» – поморщился Чес. «Что-то мы к ней зачастили». «Вообще-то этой девушке не нужна никакая помощь», – заметила Алиса, бросив на меня и девушку в моих руках очень странный взгляд. «Единственное, что мы можем сделать, это отнести ее домой. А завтра она проснется либо такой же, как и раньше, либо низшим вампиром. Конечно, иногда процесс превращения затягивается на пару дней, но это скорее редкость. Заражение вампиризмом – неконтролируемый процесс, который прежде всего происходит в душе». Я внимательно посмотрел в лицо жертве вампира. Темноволосая девушка, наверняка моложе нас на пару лет, была все еще без сознания. «Как бы только узнать, где она живет? Нужно привести ее в чувство», – охотно объяснила Алиса. «Давай я это сделаю, у меня уже есть опыт». Без каких-либо задних мыслей я согласился. Как я мог забыть любимый способ Алисы приводить людей в чувство? «Эй, очнись!» Пара ударов элегантной, но почему-то очень тяжелой ладошкой по щекам девушки, и вот она уже вовсю визжит и вырывается из моих рук. «Давай я ее успокою», — любезно предложила вампирша. «Нет уж», — пропыхтел я, пытаясь удержать девушку на руках. «Эй, хватит дергаться!» «Поставьте меня на ноги», — завизжала спасенная. И эту просьбу я выполнил с огромным удовольствием. Девушка вскочила на ноги и отбежала от нас на несколько шагов. «Вы кто?» «Ослепла, что ли?» – спросила Алиса. «Мы ремесленники». «Ты смотри, как она уже привычно произносит эту фразу. Здесь, в приграничье, мы еще можем себе позволить маленькое вранье. Но как бы случайно не проколоться по возвращению в академию. За такое могут и по шее надавать». «А что вы тут делаете?» – уже немного спокойнее спросила девушка. «Тебя, дуру, от вампира спасаем», – охотно пояснил Чес. «Помнишь такого?» Темноволосая девушка вспомнила, ее глаза закатились, и произошла повторная потеря сознания. «Я ее не понесу», – сразу предупредил я, – «она мне и так синяков наставила». Алиса не удержалась и тихонько рассмеялась в кулачок. «Ясно», – вздохнул Чес, – «придется мне. Не думаю, что Нейв достаточно пришел в себя». «Эй!» Викерс-младший подорвался к девушке и бережно поднял ее с земли. «Ты же еще слишком слаб», – запротестовали мы. «Ничего, она легкая. К тому же я, кажется, знаю, где она может жить». «Ага», — согласился Чес. «Судя по одежде и поведению, дорога нам в Золотой квартал. И как это я не обратил внимания? У нее довольно стильный красный костюм, приблизительно позапрошлого сезона Литы. Видимо, она из довольно богатой семьи». «Надеюсь, по пути она очнется», — вздохнул Чес. «Не хочется всю ночь бродить в поисках ее дома». Самостоятельно искать дом спасенной девушки нам не пришлось. Вскоре она очнулась и, собравшись с мыслями, объяснила, куда ее отнести. Между прочим, из рук Наива она вырывалась не так активно, как из моих. Точнее, совсем не вырывалась. А когда мы проводили ее до дома, девушка даже поцеловала Викерса-младшего в щеку в знак благодарности. Причем нам с Чезом ничего подобного почему-то не досталось. «Обидно. Ведь мы спасли ее все вместе. Отблагодарили только Наива. Хоть бы спасибо, что ли, сказала». «Так ведь нет. Поцеловала огненного мальчика и убежала. Спрашивается, чего ж Наив ее всю дорогу тащил на руках, если она так запросто бегает? Весь обратный путь мы вовсю обсуждали стычку с вампиром». «Знаете», – задумчиво произнесла Алиса, – «мне кажется, это был очень молодой вампир». «Да ладно, они же все молодо выглядят, не понял я. Вон Кельмир, по внешности, чуть ли не моложе меня». «Просто мы с ним слишком легко справились», — пояснила вампирша. «Если бы это был опытный вампир, то наша четверка ничего бы ему не сделала». Следующие десяток минут мы потратили на споры о нашей безусловной, на взгляд Чеза, силе. По его словам, наша слаженная команда при желании могла бы разобраться и с парочкой истинных вампиров. Алиса же напирала на скудность наших знаний, и я склонен был с ней согласиться. Ну, выучили несколько заклинаний, но куда нам до потомственных вампиров? При прочих равных вампир-долгожитель равноценен по силе высшему ремесленнику. Помимо споров о нашей невероятной в масштабах вселенной силе, Алиса нам прочитала очередную лекцию о вампирах. На этот раз мы узнали много нового о низших, зараженных вампиризмом посредством укуса. По ее словам, у каждого 50-го укушенного был шанс остаться человеком, а у остальных после укуса вампира начинался процесс изменения души. Она чернела и очень быстро преображался и сам человек. Светлая энергия солнца становилась для него губительной. Но были и небольшие преимущества. Он переставал стареть и даже молодел, застывая в промежутке между 18-30 годами. Кроме того, он получал неплохую реакцию и способность к регенерации. На этом все хорошее заканчивалось, и шли исключительно отрицательные эффекты. Прежде всего, это резкое ухудшение характера, степень которого зависела только от личных качеств человека, а также знаменитая жажда крови. Никаких психокинетических способностей низшие вампиры также не получали, оставаясь лишь жалкой пародией на истинных вампиров. Неожиданно к ее рассказу присоединился Наив и поведал нам об отношении к низшим вампирам в Крайдоле. Невилл уже как-то пытался объяснить всю противоречивость и неоднозначность положения низших в обществе. Родные семьи с зараженными поступали по-разному. Кто-то отказывался от таких родственников, а кто-то, наоборот, всячески старался помочь и сохранить их в семье. Правда, в большинстве случаев вампиры сами уходили от родственников, предпочитая общество себе подобных. Жители города относились к недовампирам по-разному. Кто-то жалел, кто-то не любил. Но в любом случае, все старались держаться от них подальше. Стража постоянно сажала низших в тюрьму за беспорядки, но более серьезных провинностей за ними не числилось. Общество низших было довольно обособленным, и все вампиры следили друг за другом, если кто-то творил совсем уж непотребные вещи, вроде убийства или еще чего, его сдавали стражи-соплеменники. Так они и жили, застыв где-то между положением изгоев и бедных родственников. Под чрезвычайно оптимистичные разговоры мы подошли к теперь уже почти родному проклятому дому. Как это ни странно, все было тихо и спокойно, в пределах нормы. Не слишком тихо и не слишком спокойно. Торговцы торговали, люди ходили мимо, ничего подозрительного, даже удивительно как-то. Встретивший нас на пороге Даркин тоже не принес никаких плохих новостей. Это настораживало, честное слово. Мы ожидали чего угодно, но только не рассказа об успехах на поприще борьбы с несправедливостью. О крысах и твари они ничего не слышали, и никаких непонятных убийств за день не происходило. Возможно, потому что тварь сегодня отрывалась на Золотом квартале, жители которого не слишком афишируют свою личную жизнь. А что может быть более личным, чем смерть родственников? Скорее всего, они сами захотят найти убийц или наймут кого-нибудь. Интересно, кого? Даркин отправился домой, оставив дежурить в проклятом доме двух низших вампиров, а мы с трудом добрались до второго этажа и разбрелись по своим комнатам. Вялое пожелание доброй ночи и стук захлопнутых дверей. У меня даже не возникло ни малейшего желания принять душ, что было поистине удивительно. В изнеможении, рухнув на кровать, я закрыл глаза и попытался расслабиться. Облегченный вариант вечерней медитации, проводимый по вечерам в медитативном зале Академии, не принес никакого облегчения. Все тело ныло и чувствовалось какая-то внутренняя опустошенность. Спустя какое-то время я не выдержал и взялся за чтение дневника. Совершенно случайно я открыл его на последней странице. Короткая надпись на форзаце дневника моментально привлекла мое внимание. «Для поиска интересующих тебя сведений используй этот форзац. Просто напиши на его поверхности тонкие энергетические линии ключевое слово, и дневник откроется на нужной странице. Таким же образом можно оставлять закладки на отдельных страницах. А вообще тебе нужно было заглянуть в конец дневника с самого начала, и это бы значительно облегчило тебе жизнь». Надо же, всю расслабленность как ветром сдуло. Получается, в дневник настроена магическая система поиска. А я и не знал. Трудно было с самого начала о ней написать. Спрятал на самой последней странице. Так, попробуем создать тонкую энергетическую линию. С некоторых пор это не так уж и просто. Значит, пишем «Фонтан судьбы». Спустя час неудачных попыток создать по-настоящему тонкий энергетический узор, я все-таки вывел необходимую мне фразу. Дневник сам собой открылся где-то в середине. Что я могу рассказать о фонтане судьбы? Ничего, и очень много. Этот артефакт достался людям в подарок от драконов. Вроде бы за то, что один из нас спас их детеныша. По другой легенде, все обстояло совсем наоборот. Фонтан – это проклятие, которое наложили на род людской драконы за смерть своего сородича. Конечно, обе легенды – полный бред. Даже мой наполовину свихнувшийся разум не может представить ситуацию, в которой человек может спасти дракона, и уж тем более убить. Так что происхождение фонтана все еще остается для меня загадкой. Что касается его свойств, то они почти наверняка напрямую связаны с судьбой. Все источники твердят об одном. Фонтан может изменить судьбу человека в ту или иную сторону. Каким образом? Я не имею ни малейшего представления, потому что для использования магии фонтана требуются заклинания на языке драконов. За всю свою жизнь я не встречал ни одного человека, знавшего этот язык, а уж о заклинаниях и говорить нечего. Мне этот артефакт достался вместе с домом, и я не имею ни малейшего представления, откуда он тут взялся. Однако кое-что о нем я все-таки смог узнать. Энергетические узоры на фонтане слишком сложны даже для меня. Кроме того, они местами исчезают в других мирах. Я не могу объяснить почему, я просто знаю это. Именно поэтому фонтан нельзя сдвинуть с места и перенести куда-либо. Вполне возможно, что он гораздо старее самого дома, и само здание было зачем-то построено вокруг него. О самом фонтане судьбы я не могу сказать ничего, зато воду из него я смог исследовать самым тщательным образом. И вот что я выяснил. Она имеет удивительнейшие свойства гипнозащиты и снятия гипноза. Достаточно окунуть голову загипнотизированного человека в фонтан, и гипноза как не бывало. Кроме того, после этого действия человек не будет поддаваться гипнозу еще несколько суток. Единственный минус всего этого – вне фонтана судьбы вода тут же теряет свои чудесные свойства. Вот такой он странный этот артефакт. Каждый раз, проходя мимо него, я чувствую всем своим существом его силу. Но как им воспользоваться? Кто знает. Может быть, когда-нибудь ты откроешь его тайну, ведь мы с тобой люди судьбы, и этот фонтан наверняка имеет к нам самое прямое отношение».